Глава 7. Барон Андрей Иванович Остерман занимал небольшой дом недалеко от дворца. У него здесь все было так же просто, как и в Петербурге. Он все еще считал себя на бивуаке, все еще надеялся на скорый переезд в Петербург. Но теперь с каждым днем все слабело и слабела эта надежда. Каждый раз, возвращаясь из дворца, он вел долгие беседы с женой, и грустны бывали эти беседы. Положение барона было все так же тяжело. Он видел, что его влияние на бывшего воспитанника, которого номинально он и теперь считался еще воспитателем, окончательно ослабело. Петр совсем выбился из рук. В нем вдруг произошла быстрая перемена к худшему. Еще недавно, несмотря на лень и страсть ко всевозможным забавам, Андрей Иванович часто подмечал в нем любознательность, радовался его прекрасным способностям, его живому уму. Но теперь, под влиянием той бессовестной компании, в которой попал юноша, его горизонт сузился. Он перестал интересоваться тем, чем следовало ему интересоваться, помышлял только о веселье, об охоте, о разного рода непозволительных шалостях, стал очень любить нескромные разговоры, к которым приучали его окружающие, и в особенности старик Алексей Долгорукий. Ну, а Андрей Иванович не любил и не умел вести нескромных разговоров, да и во всяком случае ни за что в мире не позволил бы себе он их при воспитаннике. Не умел он также говорить и о собаках, не смыслил в охоте. Таким образом, что ж ему оставалось, чем мог быть он приятен императору? Ненависть к нему со всех сторон, с фаворитом вечные ссоры. Конечно, он все-таки же всем нужен, не могут без него обойтись, но что же из этого? Он силен единственно разрозненностью своих врагов, а соберись они в крепкую партию, и ему не удержаться. С другой стороны, тоже висит зло страшное над головою. Совсем готовят погибель для России враги петровских порядков. Очевидным становится, что и помышлять нечего о переезде двора в Петербург. А если совсем в Москве останутся, так сущая приходит погибель. Кажется, никогда еще не было такого безначалия, как теперь. Пройдет несколько лет, и окажутся последствия. Ведь подумать страшно, что теперь творится. Никто, как есть никто, о завтрашнем дне не думает. Заняты только все интригами, бессмысленными интригами, ни к чему не ведущими, только чтобы грызться друг с другом. Все рады, что хорошо и весело живется. Но он, барон Андрей Иванович, смотрит дальше, видит глубже, видит он тяжелые и неотвратимые вещи. Недолго все это будет так продолжаться. Такая жизнь, какую ведет император, скоро, очень скоро разрушит его крепкое здоровье, уложит его в могилу. Нельзя так насиловать природу, никаких сил не хватит. Барон Андрей Иванович грустно вздыхает. Ему вспоминается бледное, больное лицо великой княжны Натальи, которая еще вчера жаловалась ему очень на боль в груди. Он давно уже замечает, что больна она не на шутку, никакие лекарства ей не помогают. Грустно, грустно это! А скоро умрет царевна. С нею вместе умрет и последнее доброе влияние на юного императора. Все же теперь, когда он уж чересчур завеселится, она еще может на несколько дней удержать его, все же она направляет по временам его сердце, избавляет от поступков несправедливых. Парализует злое долгоруковское влияние. Пока она жива, Остерману нечего бояться ни милости. Кто друг ей, тот друг и императору. Умрет она, и все переменится. Еще вчера она обещала уговорить брата переехать в Петербург, и в этом последняя надежда. Умрет царевна, тогда кончено. Совсем забудут о Петербурге. Чем больше думает Андрей Иванович, тем яснее и яснее для него становится, что недолго после нее проживет император. Совсем завертят его, надорвут его силы, уложат в могилу. И кто знает, может, все это случится даже очень скоро. Что ж тогда будет? Если никто об этом не думает, так он, Андрей Иванович, подумать должен, чтобы такие события врасплох не застали. На ком же остановиться? Старая царица Евдокия Федоровна, пожалуй, возвысит голос, но ведь это невозможно, она сама в гроб смотрит. К тому же с нею та же Москва, та же погибель. Цесаревна Елизавета. С нею может быть меньше погибелей для России, но, наверное, погибель ему, Остерману. Не взлюбила его в последнее время цесаревна, лады их давно кончились, она его своим врагом считает. Нет, если сберечь себя он хочет, так должен всеми силами отстранить цесаревну. И он все думает и передумывает, да так ушел в свои мысли, что не слышит вопросов жены, ничего ей не отвечает. Вот он встал, пошел в свою спальню, снял с себя старый любимый шлафрок и оделся. «Куда ты?» — спрашивает Марфа Ивановна. «К одной персоне», — таинственно отвечает Андрей Иванович и уходит из дому. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Он идет во дворец, идет задними ходами в уединенную дальнюю часть дворцового помещения, где отведено несколько комнат для герцогини Курлянской Анны Ивановны. Анна Ивановна у себя, она редко куда выезжает, редко показывается у цесаревны Елизаветы и великой княжны Натальи, в царских охотах тоже не принимает участия. Никому не доставляет особенного удовольствия ее компания, а между тем, с своей стороны, она употребляет все силы, чтобы нравиться, чтобы заслужить расположение. Глаз не спускает с императора и царевен, не знает, чем и угодить им, и все-таки не обращают на нее внимания. С каким бы удовольствием уехала она в свою Метаву? Но Берон говорит, что еще подождать нужно. Еще не все дела сделаны, а без решения дел ехать не стоит. Недаром же приезжала. Герцогиня очень изумилась и обрадовалась приходу Остермана. Ее и придворные не баловали своим вниманием. «Как это ты обо мне вспомнил, Андрей Иванович?» — сказала она, протягивая ему руку. «Что это вы, ваше высочество, как вспомнил? Да я непрестанно вас в мыслях своих имею. Вот пришел узнать, не прикажете ли чего, так я все для вас устрою». «Чего же мне? Всем я довольна, ничего мне не надо», — заторопилась Анна Ивановна. «Что, государь, как он? В своем здоровье?» «Какое, я думаю, здоровье?» — отвечал Остерман. — Совсем не берегут его, а сам о себе, конечно, он и не думает. — Ах, как ведь это плохо! — печально качала головой герцогиня. — Я так всем сердцем люблю его величество, и так мне жалко слышать, что он не бережет себя. Да и ее высочество, великая княжна, все так нездорово, ах, как это жалко! Зато цесаревна хорошо себя чувствует. «Еще пополнела», — проговорил Остерман, пристально глядя на герцогиню. «Ах, да-да, какая она красавица, цесаревна!» И герцогиня тоже стала пристально глядеть в глаза Андрею Ивановичу, пытаясь прочесть в них, почему это он заговорил о цесаревне и таким тоном. Она так боялась попасть в какой-нибудь просак, сказать что-нибудь лишнее, каким-нибудь словом повредить себе. И как нарочно с ней не было ее друга Берона, который всегда умел вывести ее из затруднения, что-нибудь сказать за нее или незаметным образом навести ее на ответ подходящий. «Ах, Андрей Иванович!» — вспомнила Анна Ивановна. «Прошу вас, передайте великой княжне, что я уж писала в Метау насчет собак, о которых она мне говорила. Может, и без меня найдут их для его величества. А то, как я приеду, так сейчас все сделаю, чтобы исполнить их желание. Сама искать буду. Пожалуйста же, передайте, Андрей Иванович, что я только и думаю о том, не могу ли чем-нибудь быть полезной его величеству и ее высочеству. Пожалуйста, передайте». «Да ведь вы сами, герцогиня, увидите с ним раньше моего, пожалуй». «Да-да, конечно, но все же хорошо будет, если и вы им об этом скажете. Прошу я вас», — продолжала она, заглядывая в глаза Остерману и смущаясь. «Уж прошу я вас, добрый Андрей Иванович, как уеду, не забудьте обо мне, будьте ко мне милостивы и иной раз напомните обо мне, скажите за меня доброе слово, а уж я...» «Я чем только могу, да вот могу-то я мало, чем могу, услужу вам за это». «Ах, Бог с вами, полноте, герцогиня! Что это вы, неужели думаете, что меня еще просить нужно? Пожалуйста, положитесь на меня, я всегда почту себя счастливым, если смогу что-нибудь сделать вам угодное». «Не знаю, как и благодарить вас». Даже покраснела Анна Ивановна, вы такой добрый человек. В это время вошел Берон. Он почтительно поклонился Остерману, а тот встал и дружески протянул ему руку. «Вот барон Андрей Иванович так добр», — обратилась Анна Ивановна к Берону, «что не забывает, меня навещает». «И я надеюсь», — проговорил Берон, «что мы, уезжая, оставим здесь надежного друга. Ведь вы позволите, барон, так назвать себя?» «Конечно», — сказал Остерман, «я сейчас уже имел честь доложить герцогине, что все сделаю на ее пользу, что в моих слабых силах. Так не изволите мне дать никаких приказаний, ваше высочество». «Что ж, теперь никаких, только не забудьте про собак, что я вам говорила». «Как можно забыть? Не забуду. При первом же свидании непременно скажу и царевне, да и государю». Андрей Иванович почтительно откланялся герцогине, опять пожал руку Берону с самой добродушной, милой улыбкой и вышел. По его уходе Анна Ивановна подробно, не пропуская ни одного слова, передала Берону весь свой разговор и стала его спрашивать, что бы значил намек Остермана на принцессу Елизавету. «Что-нибудь да значит», — сказал Берон. «Остерман хитер, он даром не скажет ни одного слова. Да и вообще, мы можем теперь успокоиться. Значит, дела наши не совсем дурны, если Остерман нас навещает». «Откуда же бы это взялась такая к нам дружба?» «Ну а что ты, что нового?» «Я теперь от князя Ивана Алексеевича. Тоже и с ним поладил. Ласков он был со мною, милостив. И ему я обещал найти у нас в Курляндии хорошую охотничью собачку. Так он за это даже поцеловал меня. Как только приедем домой, сейчас нужно собак искать. Много эти собачки нам помогут». «Ну и слава Богу!» — даже перекрестилась герцогиня.